Максим Зависимый. Мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова. Это спикерская о третьем шаге, это заключение и это третья часть.
Я знаю одну вещь. Что бы ни произошло в моей жизни, какое бы желание у меня ни возникло, какое бы своеволие у меня не всплыло, в первую очередь я беру паузу и обращаюсь к Богу. Я признаюсь в своем бессилии. Я капитулирую. Я пытаюсь выяснить, это желание совпадает с волей Бога, как я его понимаю, для меня или нет. Мне нужно поговорить со спонсором. Может быть, мне следует на время вернуться к своему четвертому шагу и сделать самоанализ. Но я знаю очень точно одну вещь. Бог не сидит наверху и не сводит со мной счеты. Он меня не наказывает. И Он не разрушает мне жизнь, если даже реальность не подходит к моим желаниям. То, что разрушает мою жизнь, это моя болезнь. Я когда встретил своего спонсора, он меня спросил, что тебе нужно от спонсорских отношений. И я ему сказал так, как есть. Я ему сказал, что я много раз пытался очиститься и обрести чистый день у меня получалось тем или иным способом. Но я на сейчас понимаю, что я как маленький ребенок, который не умеет жить, который не справляется ни в одной сфере своей жизни. И на это он мне ответил: «Добро пожаловать, ты начинаешь видеть истину». Я даже не понял, как я вообще сказал это, потому что я не понимал, что со мной происходит, но Бог положил мне эти слова в мой рот. То, что я понимаю сейчас, что когда человек начинает выздоравливать, не имеет никакого значения его биологический возраст, пол, достижение, его статус. Он на самом деле как ребенок. Он не умеет жить. Он напуганный ребенок, бессильный. Этот ребенок ощущает дикий страх перед жизнью. И было долгие годы так, что бы со мной ни происходило в жизни, в первую очередь мне хотелось убежать от этого. В первую очередь мне хотелось убежать от этих проблем и от этих трудностей. И на сегодняшний день мне иногда хочется куда-то спрятаться ото всех, стать каким-то монахом. На сегодняшний день голос моей болезни говорит мне: «Бенни, оставь все, брось всех и уединись в духовности выздоровления». Все в руках Бога, ничего не делай, все оставь, уединись и только занимайся своей духовностью. Это голос болезни. Что моя болезнь не хочет делать? Моя болезнь не хочет проходить эти трудности. Моя откровенность в том, что я не хочу проходить трудности, я не хочу заниматься проблемами. Мне не хочется этого. У меня нету сил собственных, чтобы бороться с этими проблемами и решать трудности. И когда у меня появляются вот эти мысли о том, чтобы бросить все, оставить всех и уйти с головой в какую-то духовность, отключиться от внешнего мира, я обращаюсь к Богу, я у Него спрашиваю: «Господи, это Твое желание для меня?» И я понимаю, что нет, это не Его желание для меня. Это мое употребление на сегодняшний день. Спрятаться ото всех и уйти в духовность. Воля Бога, как я его понимаю, для меня, это чтобы я жил здесь и сейчас, чтобы я жил в реальной жизни и проходил вот эти трудности, занимался решением проблем. Мне нужно пригласить Бога в свою жизнь, в свою реальность, в свои каждодневные ситуации и в свои каждодневные трудности. Мне надо жить эту жизнь на ее условиях, опираясь на контакт с Богом, как я его понимаю, не убегать от жизни. И это и есть вот эта большая картина, которую показывает мне выздоровление, которая показывает мне программа 12 шагов. И я понимаю, что в процессе выздоровления мне самое главное не разрушать сферы своей жизни. Такие сферы, как отношения, воспитание детей, связь с окружающими людьми. Конечно же, есть какие-то больные отношения, которые не могут существовать. И эти отношения со временем уходят из моей жизни. Но на самом деле, чаще всего, это моя болезнь зависимости разрушает сферы. И проблема не заключается в том, что эти сферы какие-то нездоровые для меня. Я на сегодняшний день понимаю, что все те трудности, все те ситуации, которые у меня появляются в моих отношениях, в моих семейных отношениях, в воспитании детей, это самые обычные, естественные, нормальные трудности, нормальные вещи, которые я воспринимаю как большие проблемы. Я духовное существо в человеческом теле. И вот это мое духовное существо, оно должно жить в нашем человеческом мире. И почему я берусь сказать, что все ситуации, все трудности, которые я прохожу в жизни, это обычные человеческие, естественные ситуации? Потому как я смотрю на окружающих, и я смотрю на самом деле на честных, откровенных людей, которые говорят то, что у них происходит в жизни. Я не смотрю на тех, кто находится в отрицании, и несмотря на какую-то разруху в жизни, они говорят, что у них все в порядке. Нет. Я смотрю на людей, которые на самом деле говорят откровенно о том, что они происходят. И вот скажите мне, вы знаете хоть одного человека, у которого нету проблем? У которого нету трудностей? Вы знаете хоть одного человека, у которого нет бессилия, который на самом деле контролирует свою
жизнь?
В чем разница между мной и духовно здоровым человеком? Духовно здоровый человек воспринимает эти естественные ситуации нормально. Он не делает из этого конец света. Для меня вот эти естественные, обычные жизненные ситуации – это конец света. Я к этому неправильно отношусь. И я на самом деле очень благодарен Богу, как я его понимаю, за то, что Он мне показал мое бессилие. За то, что Он меня привел в этот момент истины. Когда я задумываюсь о том, какой подарок для меня является вот эта программа, я плачу от благодарности. Я плачу от благодарности за то, что я на самом деле обрел эту истину. Я благодарен за свою болезнь зависимости. И я бессилен перед этой болезнью зависимости. И я благодарен больше всего за осознание, что то, что делает мне проблемы в жизни, это моя болезнь зависимости, это моя духовная проблема. И если я припоручу Богу, как я его понимаю, свою духовную проблему, и если я буду подключен к силам более могущественным, чем я, к сообществу, эти силы мне помогают фокусироваться и приходить к равновесию. Я знаю, что с этими силами, вот с этим подключением к Богу, как я его понимаю, я живу прекрасную жизнь. Я 26 лет выздоравливаю по этой программе, и в моем окружении, я вам скажу честно, много не поменялось. Есть сферы в моих отношениях, которые стали только хуже. Потому как люди, окружающие меня, они не занимаются своим выздоровлением, и их духовная болезнь прогрессирует. Я не могу сказать, что внешний мир какие-то трудности или какие-то ситуации вообще не трогают меня. Но что точно, это не разрушает меня, это не выводит меня к саморазрушению. Я не проваливаюсь в неуправляемость, и я не занимаюсь саморазрушением. Что изменилось? Я обрел контакт с Богом, как я его понимаю. Когда я говорю о каких-то отношениях с людьми, я всегда понимаю, что там замешаны мои чувства. Почему для меня одна из самых важных вещей в принятии решения – это взять паузу? Потому как, когда я беру паузу, я могу немножко остыть, я могу немножко дистанцироваться. У меня появляется возможность вернуться к здравомыслию, и у меня появляется возможность переоценить обстановку. Я могу выбрать более правильные действия. И я понимаю, какое безумие я хотел натворить, Какое безумие произошло бы, если бы я не взял паузу? Я вижу, к какому разрушению бы привели мои действия. В начале своей дороги я чуть ли не каждый час звонил своему спонсору и советовался с ним о решениях. И спонсор мне сказал: со временем Бог вернет тебе здравомыслие, Он тебе вернет ясность разума. У тебя у самого по себе нету этой ясности. Ты в безумии, потому как твои чувства тебя сводят с ума. Ты держишься за свои больные чувства. Ты держишься за свои убеждения, за свое мышление, за свои желания, за свои воли. Прошло некоторое время, и когда я возвращался к здравомыслию, я понимал, что я на самом деле очень безумный человек. За мной реально нужно какое-то наблюдение. В психиатрическую больницу кладут людей, которым нужно постороннее наблюдение. И третий шаг в заключении, он мне говорит: мое своеволие — это самый большой враг. Мое своеволие — это мой самый большой враг. Самое хорошее решение, которое я принимаю в третьем шаге, это принимать решение, опираясь на контакт с Богом, как я его понимаю. Потому как я человек, который находится в безумии. Я человек неуравновешенный. Ну вот я помню свои эмоциональные качели. Я вроде бы люблю человека, и я прям подключен к нему, но стоит моему настроению поменяться, я немножко злюсь или немножко обижаюсь на что-то, не связанное с этим человеком, я вдруг понимаю, что я ненавижу вот этого второго человека. Он вдруг для меня стал каким-то врагом человечества. Я могу сорваться на него и полностью разрушить отношения. Без причины. Мои реакции, мои действия под наваждением, мои действия в наваждении, мои действия под влиянием моих чувств — это вообще безумие. Это все неуравновешено. И именно поэтому мне требуется припоручить свои вот эти импульсы, свои воли, удовлетворение своих желаний Богу, как я его понимаю. Я принимаю решение пройти этот урок. Если мне плохо, то я говорю об этом. Если мне больно, то я говорю об этом, например, с людьми, которые переживали похожую боль. Но я выбираю проходить эту ситуацию, а не действовать на своем безумии. В своем выздоровлении каждая новая вещь для меня представляла трудность. Неважно, это мне жизнь давала эту возможность, или я сам принимал решение, посоветовавшись начать что-то делать. Но каждая новая вещь для меня представляла проблему примерно год. И я понял из этого, что я на самом деле маленький, не повзрослевший ребенок, у которого не хватает жизненного опыта, у которого не хватает жизненного опыта находиться в этих ситуациях. Он не знает, что ему делать. И я жил буквально с секунды до секунды, постоянно обращаясь за помощью к Богу, как я его понимаю. С секунды на секунду я принимал решение, что я беру паузу и не принимаю никакого решения и не начинаю действовать на своем безумии. И этот процесс на самом деле берет время. Я не мог поверить, что я буду избавлен от желания употреблять, от наваждения употребить. Я не мог в это поверить, что это уйдет. И когда я пришел на программу, мне сказали, только на сегодня не употребляй. Всего лишь на один час не употребляй. Это было с часу на час. И когда я начинаю делать третий шаг в жизни, когда я начинаю отказываться от удовлетворения своих желаний, я ощущаю себя как будто бы в начале дороги. Это та же боль, это то же желание пойти и употребить. И это на самом деле важный духовный принцип. Если Бог освободил меня от желания употреблять, от наваждения употреблять, и это было для меня самым сильным разрушением в моей жизни. Я был готов, чтобы мне отпилили ногу, отпилили руку или забрали какой-то орган только для того, чтобы я был избавлен от одержимости употреблять. Я жил только на сегодня, постоянно обращаясь за помощью, и я не пошел употреблять. И именно благодаря этому я был избавлен от желания употреблять. Если Бог освободил меня от желания употреблять и от этого наваждения, то не существует никакой вещи в моей жизни, никакой трудности, никакого своеволия. Не существует какого-то безумия, которое бы Бог не мог у меня забрать. Если я обращусь за помощью с таким же смирением и с таким же бессилием, в котором я находился перед желанием употреблять, и обращусь за помощью, я приду к Богу, как я его понимаю, я обращусь. Господи, я был вот этим своевольным ребенком, который сел за руль и который разбил к черту свою жизнь. И на сегодняшний день я принимаю решение дать тебе этот руль и припоручаю свои желания и припоручаю свою волю и свою жизнь твоей заботе. И Бог помогает мне тем, что Он посылает мне людей, у которых есть опыт в этом действии.
И знают, как сделать эту разницу между свободой и контролем. שליטה זה כל הזמן מוקדת בתוצאה. אחריות זה אני עושה פעולות של תוכנית, עושה פעולות של החלמה ומוצרת את התוצאה.
Эти люди мне могут помочь отделить одно от другого. Эти люди помогут мне отделить свою часть, которую я должен делать, от попытки контролировать. Разница в этом заключается в том, что когда я делаю свою часть, я отвечаю только за действие, и я припоручаю результат Богу, как я его понимаю. Когда я пытаюсь контролировать, я сосредоточен на результате. И когда я делаю свою часть, я обращаюсь к Богу, как я его понимаю, за помощью. И я могу даже не видеть свет в конце туннеля, но если я делаю свои каждодневные действия, то все в порядке. И если даже мне очень тяжело, и если я не справляюсь, когда я говорю о своих трудностях, я слышу, что я нахожусь в правильном месте. Это гигантский подарок быть в этом сообществе, потому что у меня есть люди, которые прошли это. В третьем шаге я принял решение отказаться от своеволия во всех областях жизни. Я отказываюсь от ожиданий в своих семейных отношениях. Я отказываюсь от своеволия во всех сферах своей жизни, в воспитании детей, в том, каким образом будет выглядеть мой дом. Я принял решение припоручить свою жизнь Богу, как я его понимаю. У меня было очень много обиды, очень много страданий из прошлого, злости и ненависти, которые мне надо было освободить. Программа мне показывает, что мне надо увидеть свое бессилие, и мне надо припоручить во всех областях жизни. Мне надо обращаться за помощью, и мне надо искать путь быть полезным окружающим. Мне надо давать от себя. И это на самом деле уникальный путь. Моя старшая дочь на этой неделе забрала меня с работы, и мы поехали к моему отцу. И я принес ему еду, я принес ему всякие вещи. И моя дочь знает о всех тех проблемах, которые он создал мне в жизни, и насколько он был жесткий человек, и как он со мной поступал. И моя дочь меня спрашивает, после того, что он тебе сделал, как ты вообще можешь ходить к нему и что-то делать для него? Ты еще приносишь ему всякие вещи. Но на самом деле, ведь я делаю в этих отношениях духовную работу. На самом деле, в этих отношениях я работаю над своей гордыней, и я работаю над своими дефектами характера. Я в этих отношениях выполняю волю Бога для меня. На самом деле, мне мой отец ничего не сделал. У меня нету проблемы с моим отцом. В тот момент, когда я учусь отказываться от своих ожиданий, в тот момент, когда я работаю над своими дефектами характера, тот момент, когда я знаю, что я служу Богу, как я его понимаю, в тот момент, когда я понимаю, что быть полезным окружающим и искать способ отдать от себя – это мой образ жизни, и это не имеет никаких условий и не имеет значения обстоятельства и кто этот конкретный человек, я на самом деле начинаю жить новую жизнь, и я готов делать эти вещи. И также мое поведение является личным примером для моих детей. Мои дети видят то, что я люблю своего отца без всяких условий. Это личный пример для моих детей. Это и есть лучший способ воспитания, когда я показываю личным примером. И у Бенни спрашивают хороший вопрос. И у него спрашивают: Бенни, скажи, вот когда мы здесь находимся на занятиях по шагам, то все понятно, все прекрасно, нужно отдавать от себя и духовная жизнь. Вот у меня в моей семье есть 7 детей, и каждый меня тянет за одну руку туда, другой меня тянет туда, и меня просто сводят с ума в моей семье. И у меня также есть муж, который очень далек от образа идеального мужа. Как мне быть в этой семье? Как мне отдавать от себя и вести духовный образ жизни в моей семье? Бенни отвечает: спасибо за вопрос. То, что я увидел на своем опыте, на мой взгляд, существует одна вещь, которая делает мою жизнь полной страданий, неуправляемой и ложит меня на лопатки. Когда я не принимаю свое бессилие, и если я требую от себя слишком много каких-то вещей, с которыми я не способен справиться, это ставит палку в колесо моего выздоровления. Контроля в моей жизни в любом случае не будет. Сколько бы у меня сил не было, у меня нету контроля в своей жизни. У меня нету контроля над своими детьми. Мне нужно освободиться от вот этого старого мышления и от ожидания от себя. Потому как я могу просыпаться утром, и мне начинает казаться, что я должен быть сильным, и я должен справляться со всем в своей жизни, и у меня есть образ сильного родителя, кем я должен быть в воспитании 7 детей. У меня складывается такое ощущение, что я обязан со всем справляться на 100% и быть просто супергероем, который справляется с каждой ситуацией. У меня складывается такое ощущение, что я не имею права не справиться с какой-то ситуацией на 100% идеальным образом. И я вообще не имею права не справляться с чем-то в своей жизни. Это мышление является заблуждением. Это то мышление, которое приводило меня к употреблению, потому что я требовал от себя те вещи, на которые я не способен. И у меня есть 3 маленькие дочери. И Иногда эти три дочери начинают переворачивать весь дом. Я отстраняюсь, я позволяю им это делать. Есть некоторые моменты, когда я ничего не могу сделать. Я не могу взять контроль над своими детьми, я не могу взять контроль над второй половиной. И если у меня на тот момент нету сил справиться со своими детьми, и если я на тот момент бессилен перед неуправляемостью своих детей, то это тоже желание Бога для меня. С другой стороны, дети нуждаются в моем управлении, в моем воспитании. Как мне быть в этой ситуации? На самом деле, в тот момент, когда ситуация становится критической, и это становится вопрос жизни или смерти, Бог всегда дает мне силы правильно поступить, сделать правильный выбор и сделать это действие. Бог дает мне знак и дает мне силы, чтобы я это сделал. Но мне самое главное отпустить контроль. Мой родительский эгоизм, он построен на моих чувствах, он построен на ощущениях, и он построен на том образе, каким видят меня мои дети. Это мой родительский инстинкт. Как я справляюсь в качестве родителя? И это на самом деле нормально, это мои инстинкты. И когда я встаю с утра, я говорю: Господи, ты видишь этих трех детей? Они находятся в твоем владении. Я припоручаю этих детей твоей заботе. Пожалуйста, займись их воспитанием и дай мне силы сделать свою часть. И если Бог дал мне силы сделать свою часть, то я делаю свою часть. Если Бог не дал мне сил сделать свою часть, то я не могу ее сделать. И мне требуется здесь большое откровение, откровенность самим собой, чтобы увидеть разницу между этими вещами. Я был ребенком, который никогда не мог плакать дома, который никогда не мог делать детские глупости в доме, который не мог играться в доме, как он хотел. Моя мать, она была настолько одержима воспитанием и настолько была одержима порядком в доме, что эта атмосфера выдавливала меня наружу, и я одевал кроссовки уже снаружи дома вообще. Я не мог одеть кроссовки в доме. Я выходил за дверь и одевал кроссовки снаружи. Со своими маленькими тремя дочерьми у меня сложилась такая ситуация. Полгода назад я заехал в новую квартиру, и на сегодняшний день мне пришлось опять ее перекрасить, потому что все стены были разрисованы. Я благодарен Богу за то, что мои дети могут делать то, что я никогда не мог делать в своем доме. Я благодарен Богу за то, что я позволяю своим детям
и плакать, и смеяться, и выражать свои чувства в доме. Я это вижу как свою духовную работу, чтобы мои дети не выросли зависимыми людьми, как я. Я на сегодняшний день вижу, что я должен дать своим детям быть ребенком, быть детьми. И, конечно же, мне не надо себя вести каким-то грозным родителем, при котором его ребенок боится что-то сказать, что-то сделать. Мой ребенок не должен трястись от страха. Бог, как я его понимаю, дал человеческому созданию, дал ребенку внутренний мир. И этот внутренний мир, он должен выражаться в чувствах, в поступках, в разговорах. Мой эгоизм заключается в том, что поведение моего ребенка не подходит мне. Мне хочется его контролировать. Это не подходит порядку в доме и моему контролю. Я хочу воспитать этого ребенка. Это мой эгоизм. Я хочу передать ему культуру. Это мой эгоизм. Моя старшая дочь, она приняла решение развестись пару лет назад. И я сидел с ней, разговаривал, я у нее спрашивал: скажи, что твоя душа хочет? Ты хочешь развестись? Конечно, пожалуйста. Знай, что отец будет с тобой в любом твоем решении. Самое главное, то, что твоей душе угодно. Я не хочу, чтобы мои дети были как мои родители, которые жили 60 лет вместе и страдали друг от друга неимоверно, только ради детей. И эти дети выросли инвалидами с одной стороны, и с другой стороны мои родители разрушили себе жизнь. Я каждый день препоручаю своих детей и свои семейные отношения Богу, как я его понимаю. И если я не справляюсь со своей жизнью, если мне не хватает сил справиться со своей жизнью, с теми ситуациями, с которыми мне жизнь создает, и со своей реальностью, это нормально. Если Бог мне дал в банке 1000 рублей, то как я могу оплатить чек на 10 000? Конечно же, этот чек вернется, и это нормально. В этом заключается мое бессилие. Я всего лишь могу сделать свою часть настолько, насколько мне дал Бог сил. Если у меня есть 1000 рублей в банке, то я могу отдать только 1000 в своей семье, в воспитании детей. Я отдаю 1000 рублей. Это те силы, которые у меня есть. Я не могу отдать 10 000. Мне нужно обращаться за помощью и делать только свою часть. те вещи, которые я учусь в воспитании детей, я учусь любить безо всяких условий, но с определенными границами. Я делаю только свою часть, но результаты не находятся в моих руках. Мой родительский эгоизм заключается в том, что я хочу контролировать того человека, кем растет мой ребенок. Я хочу контролировать его развитие, его воспитание. Я хочу, чтобы он был таким, каким я хочу. Мой родительский эгоизм требует, чтобы мой ребенок подчинялся мне беспрекословно. Кого обслуживает это поведение? Конечно же, меня, мой эгоизм. И если мой ребенок делает что-то не так, или моя вторая половина делает что-то не так, мой эгоизм начинает болеть. Это моя проблема, это мой эгоизм.